Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с любимым миллионами наших сограждан, директором радио «Радонеж» Евгением Никифоровым. Добрый день, Евгений Константинович.
Здравствуйте, Саша. Очень рад вас видеть. Что ж так мало-то? Не просто миллионами российских граждан, но всего мира. Дело в том, что мы-то в официальном нашем названии являемся всемирным русским православным вещанием. Это не потому, что мы так амбициозны были, когда начинались. Нас благословил так называться святейший патриарх Алексий в свое время по одной простой причине, чисто формального свойства. Во-первых, потому что мы работали, в частности, уже тогда на коротких волнах, а они обеспечивали именно всемирное вещание. Это очень интересный был диапазон, который полностью сейчас демонтирован в России, хотя остался во всем мире, а у нас демонтирован полностью. Так вот, действительно, он так вот идет вот по всему миру, по затухающей, да, и возвращается как бы обратно к нам. Безумно интересно. А с другой стороны, потому что мы русское вещание. Я говорю, ваш свидетель, ну как вот назваться-то? Всемирное православное вещание. Говорит, ну нет, а почему? Потому что он был канонистом. Всемирным мы назваться не могли. Почему? Потому что у нас есть русская православная церковь, а есть еще много других православных поместных церквей. С чем мы сейчас, собственно, и столкнулись? С проблемами, потому что их много, и нужно согласовывать все проблемы синодально, в общем, соборно, согласовывать проблемы, которые возникают в православии. Вот так, так что да, действительно, мы всемирное русское православное вещание, которое сохраняет свою вот эту всемирность, потому что у нас большая аудитория за границей, технологии так растут, что мы никак не можем себе позволить устаревать или быть вне трендов современного вещания, поэтому у нас большая аудитория в интернете, вы можете очень спокойно зайти то ли на наш сайт, и на нашем сайте, во всем мире причем слушать. То ли вот, видите, как такая марочка, так, дзинк, сейчас в эфире. И вы слушаете «Радио Радонеж» в интернете через наше приложение «Радио Радонеж». Очень удобно, это уже на сайт можно вывести. Я сам сейчас большей частью даже слушаю. И это действительно преимущество большое, потому что там, где Wi-Fi, вообще никаких проблем нет. А в Москве 4G всюду. То есть ты едешь в машине, уже не нужно тебе подключаться, отдельно входить, выходить и так далее, автоматически подключаемся. Но меня это вот технология, развитие технологическое, меня, в общем-то, радует. Хотя наши православные боятся, как всяких шестерок, которые их погубить готовы. Но для нас это большой плюс, потому что вот скоро будет 5G, новая технология, которая вообще устранит, мне кажется, эфирное вещание. Мы перейдем в новый формат. То есть это настолько революционно будет в ближайшее время. В Москве это будет к концу уже этого года. Ну, экспериментально, по крайней мере. А в Северной Европе и в Штатах уже сейчас, уже с этого года, всюду мощнейшее 5G вещание. Это отдельный рассказ, который можно фантазировать, уже сейчас писать на короткий срок, опять-таки, потому что фантазия наша очень быстро осуществляется.
В Скандинавии вообще отказались от коротких волн, средних волн, перешли исключительно на интернет-вещание, и нас воспринимают как уже таких динозавров, да, скажем так, которые этим пользуются.
Так, но даже не интернет-вещание, у них цифровое так называемое вещание, они отказались даже от FM-вещания. У них FM-вещания сейчас нет. Поэтому, видите, как сколько это FM-вещаний, мы всего лишь лет 20-15 в Москве, и мы уже привыкли. А технология развилась. Всего лишь 15 лет – это граммофон. Вот. Еще недавно был граммофон. Кто-то еще помнит? Пластинки. Винил потом помнит. Покупали всякие такие специальные головки, так сказать, чтобы звук был. Когда молодые люди были, очень хотели. Там звук для нас был крайне, крайне важен. Потом пошли диски. Все дисками торговали.
А кассеты были,
это были кассеты большие, потом маленькие, потом диски. Где сейчас диски? Их нет. Ну, так, технически кто-то иногда применяет. А так все качают. Все равно качают из интернета различные программы, что и хорошо. Но это с одной стороны. С другой стороны, нужно подстраиваться к этому миру. Знать, мы же живем на пожертвования наших православных слушателей. А они немножечко инерционные. И как сделать, как поддержать любимое, это достаточно сложно. И разъяснить, как это сделать. достаточно сложно. Хотя сам процесс пожертвования очень простой, буквально два клика или один клик, и пожертвование осуществлено. И здесь очень важная вещь, чтобы наши слушатели, это для слушателей и смотрящих Союз, крайне важно, все же понимать, что мы живем исключительно на пожертвования наших слушателей. То есть и зрители, соответственно, здесь не нужно смущаться.
Как и телеканал Союз, собственно.
Я об этом и хочу сказать, что это очень важно понимать и быть сознательными слушателями, как на Украине говорят, сведомыми, да, сознательными слушателями, сознательными зрителями понимать, если ты этого хочешь, если тебе это нравится, ну, брат, поддерживай. Поэтому мы сейчас называемся, по крайней мере, пока еще не в официальном названии, как «Братство эфирное». Те, кто нас поддерживает, это вот наше братство. И есть люди, которые разделяют наши ценности, разделяют мысли, которые мы... Они хотят это слушать. Мы от них зависим, они от нас зависят. И меня это очень радует. Потому что любое спонсорство, знаете ли, как оно вызывает некое такое высокомерие. То есть ты спокойно ножку за ножку, и что я хочу, то и молочу в эфир. А мы должны очень тонко чувствовать на реакцию наших слушателей, с одной стороны, а с другой стороны, не быть слишком популистскими, в этом смысле желтыми, да? Не гоняться за чем-то таким жареным, который нам кажется, что будет востребован, а на самом деле это не востребовано. В общем, это сложный процесс разговора со своей слушательской аудиторией. И я этому очень рад, потому что это близость и разделение ответственности тех, кто говорит, и тех, кто слушает, и они принимают интерактивное же участие, звонят нам в эфир постоянно. Это крайне интересный процесс, и для журналиста это захватывающая, конечно, профессия.
Как меняется ваша аудитория в связи с новыми форматами?
Поди знай. Вот, понимаете, как? Это всегда для нас была загадка. Мы даже устраивали специальные соцопросы. Ну, надо же вот этот контакт иметь, о котором я сейчас говорю, его устраивать. Я сейчас расскажу, как это у нас устроено. Ну, начинали с того, что социологически пригласили специальные службы, даже денег заплатили, написали нам профессиональнейшие анкеты, где по 20 пунктам нужно было оценить, что нравится, что не нравится. Как, ну, очень такая серьезная работа. Какая возрастная аудитория? Оказалось, что все возрастные категории нравятся, все, что мы не даем, и так далее. Поэтому, конечно, вот если говорить объективно, что действительно, то существует, то у нас аудитория, конечно же, прежде всего пожилого возраста. Это инерционно наша аудитория, которую мы нарабатывали, ты не поверишь, 30 лет. Мы же первая независимая радиостанция России вообще. Первая радиостанция вот «Свободной России». Мы вышли на полгода раньше «Эхо Москвы». Поэтому, естественно, с тех пор люди как слушали нас, так и слушают. Они, естественно, были тогда молодыми, сейчас уже зрелыми людьми или даже совсем старшего возраста. Но вместе с тем большая аудитория и молодежная, ну, относительно молодежная. По крайней мере, по замерам мы так ее видим, эту аудиторию. Почему? Это зависит, все зависит от авторов. Все зависит от ведущих. Какой ведущий? Какой автор? Такая у тебя аудитория. Поэтому у нас наши передачи делятся не по рубрикам, а по радиоприходам. Радиоприход отца Артемия Владимирова, отца Дмитрия Смирнова, отца Олега Стеняева, Ткачева, там, и наших батюшек. И наша задача, собственно, в том, чтобы привлечь ярких личностей. Тех, которые пробивают эфир, которых хочется слушать, которые интересны, которые захватывающие, а они вечно молодые. Это вечно живые люди, потому что они живут Христом. А Христос – это вечная юность. Это вечные 33 года. Вот так что я грешным делом считаю, что мне тоже где-то 33. По крайней мере, внутренне я себя так считаю и соотношу свою деятельность прежде всего с тем, что нам возвещал говорить и проповедовать Христос.
У вас действительно широкий спектр тем и спикеров, если можно так сказать. Наравне с теми, кого вы назвали, у вас присутствуют и записи бесед отца Александра Шмемана на радио «Свобода». У вас присутствует, ну, совершенно широкий спектр, и недавно была беседа с известным диссидентом Александром Огородниковым. Как сочетаются в эфире, как воспринимает аудитория, возникают ли какие-то вопросы, насколько это все гармонично сочетается?
Гармонично, потому что современно. Главное не быть догматиком, ну, в смысле внешним. Догматиком церковным, безусловно, нужно быть. Мы обязаны даже быть в этом смысле очень догматичны. не зацикливаться, не костенеть. И вот задача нашего редактора в этом и состоит. Чувствовать вот эту современность. О чем, собственно, я постоянно и говорю. Чувствовать, что именно сейчас востребовано. Это самая главная задача редактора православного. Потому что если центральные каналы, они выполняют задачи партии и правительства, ну, понятное дело, они выполняют большие общегосударственные, поэтому у них бюджеты, а они тупо сориентированы на то, чтобы заниматься своим контентом. Ну, и слава богу. Кому нравятся эти каналы, пожалуйста, я их смотреть не могу. Хотя, к сожалению, я должен сказать, часто я там бываю. Ну, по одной простой причине, потому что мне очень важно, чтобы люди, даже внешние, постоянно услышав, что есть Радонеж, может, кого-то это заинтересует, то, что я скажу на этих каналах, они переключались уже на Радонеж и начинали нас слушать. Потом, видите ли, большая конкуренция у нас сейчас существует. На хорошем смысле конкуренция. Это радио «Вера», радио «Воскресенье» в Екатеринбурге. Много сейчас епархиальных радиостанций в Санкт-Петербурге. Православное радио Санкт-Петербурга и Град Петров, там даже две станции. И мы там вещаем тоже. И как бы так, кстати, нормально разделяем аудиторию. Она не конкурентна совершенно, просто перетекает. Одни люди предпочитают такое православие, как у нас, то святоотеческое. Может, контент тяжеловатый для людей серьезных. Не скажу, что там у других радиостанций несерьезные, поверхностные какие-то люди, но они выполняют другие функции как-то, на другой ориентированы. Но не буду разбирать коллег, это их задача, как они выстраивают. Мы очень себя позиционируем просто и ясно. Это святоотеческое православие, сказано современным русским языком. Вот это основные наши задачи. И мы привлекаем таких батюшек. Вы назвали Огородникова. Видите, как, когда мы начинали, то Огородников был в пике своей деятельности и так далее. И для нас он был, в общем-то, не то что персона нон-грата, но мы не очень были заинтересованы в этом. В политике, вот во всем том, что там тогда происходило. Не очень доверяли вообще христианским демократам, которым он, в частности, причислял. И вообще вот той матрице политической жизни, которую мы иногда некритично переносили из Западной Европы, вообще мировая практика перенесена была к нам. А сейчас он воспринимается гораздо более, как более содержательный человек. Более, ну, естественно, годы они насыщают знаниями, мудростью и так далее. И его невероятно интересно слышать. Не просто поговорить о том, как было. Как было, я знаю. Я с ним прожил эти годы, прекрасно знаю эти годы. А мне интересно, что он сейчас, насыщившись днями, как говорил наш знаменитый поэт Одиссей возвратился, и днями полны, да, по-моему, так. Вот, так и наши герои прошлого, они интересны нам не просто как предмет для ностальгических воспоминаний, а как люди, которые с очень живым, подвижным умом насытились большими знаниями, которые интересны, естественно, очень многим. Вы назвали кого? Огородникова. Кого еще назвали?
Шмемана. Александра Шмемана.
Вот Шмеман тоже, понимаете, как вдруг оказался ко двору. Неожиданно. Потому что мы так решили попробовать, потому что все-таки это выдающийся проповедник, выдающийся человек. Но когда он начинал, его наша аудитория не принимала. Он проходил у нас в совершеннейших обновленцах, так сказать, как западный такой человек. Не то, что наша редакция так считала, а просто мы тогда думали, что не нужно провоцировать нашу публику. А сейчас наша публика уже созрела. Поняла, что и это ей по зубам. Она все это может выслушать, понять, отделить, где время, где истина, где правда, где заблуждение. И получить наслаждение главного от размышлений человека чрезвычайно талантливого. Человека своеобразной духовной православной жизни. Со своеобразным опытом западного христианства, который он там не то чтобы впитал, а просто жил в этой среде и сохранил православие, это очень интересно. А мы же слушали его на радио «Свобода», на вражьей радиостанции в свое время, как «Голос Америки» мы слушали «Свободу». Вот, кстати, сейчас также слушают радио «Радонеж». Мы такая «Свобода» в нашем сегодняшнем эфире, потому что то, что мы можем себе позволить в эфире, это уж действительно не позволит себе ни одна из существующих медийных структур русской церкви.
Вы сказали, что радиостанция была первой независимой в России, но также и газета «Радонеж» успела застать еще, как вы писали, цензурные органы Советского Союза. Вы демонстрировали у себя в Фейсбуке печать главлита.
Последнюю причем. Последние, что через пару месяцев их вообще закрыли. Но мы последние были, которые пришли все-таки, они нам залетовали книжку святителя Игнатия Брянчанинова, которую мы выпускали. Ну, выходили мы как газета уже без главлита, это был уже 95-й год, но все равно это одно из первых изданий. Многие издания сейчас уже поумирали в своей какой-то жизни. А у нас, вот видите, как тоже, как интересна динамика. Наша православная жизнь и международное медийное пространство, оно существует не всегда синхронно. Если на Западе и основные наши мейнстримовские газеты, они сейчас существуют так, примерно треть продаж, треть подписка, треть раздача. Это, ну, естественная совершенно ситуация. То у нас немножечко все по-другому. Да, и большая часть уходит вообще в интернет. Это касается что Financial Times, что Радонежа, кстати. Хотя Financial Times – такие невероятные там ресурсы, которые привлечены, на то они и финансовое время, переводя на русский язык, грандиозные газеты. Но это мировая тенденция. У нас же бумага сама по себе, когда мне говорят, да что, скоро вообще загнется, никакой-то не будет, ничего подобного. Мы сейчас еще не видим потолка. Если бы у нас было нормальное финансирование, которое вот у нас наша беда, и мы не можем себе позволить просто так раздавать, я вернусь к этому еще, что просто так, вот это иждивенчество, что как бы кто-то обязан кого-то просвещать. Вот было такое понятие миссии, сейчас я категорически против миссии. Если мы обращаемся к серьезным людям, у которых есть серьезная потребность что-то узнать от людей, которые знают больше их, или профессионально просто чем-то занимается, а тем самым уже по определению больше знает, то, простите, ребята, нужно поддерживать это все. Вот эта халявщина, духовная халявщина, в частности, я считаю, это недопустимо. Нужно сознательно относиться к своей душе. Это работа. И вы действительно, если вы хотите что-то получить, ну, вы должны поддержать этот ресурс, из которого вы черпаете. Там еле-еле душа в теле, потому что православных вообще не очень много в России. Ну, не те, кто называет себя. Это таких у нас за 80%. А те, кто ходит в храм, кто, опять-таки, сознательно относится к своему духовному росту. Но даже этих не очень много. Там называют до 10%. Я думаю, 15% – это нормально. Наверное, такая здравая оценка. Но опираться-то мы можем на это. Мы работаем для церкви. А если для церкви, для круга, для нашего братства расширительно, да? Дорогие братья и сестры, не забывайте поддерживать этот ресурс. И у нас, опять повторяю, сейчас, несмотря на невероятную скудость финансовую, тираж еще не знает потолка. Мы сейчас выходим по Москве, мы можем только Москву, к сожалению, обеспечить. И подписка, конечно, вся Россия. Но у нас московский тираж 30 тысяч. А это больше, чем у других изданий бумажных, московских, там, включая независимую газету какие-то. Некоторые говорят, что у них еще меньше. Так что вот так вот. Я горжусь, что газета есть, что она находит своего автора. Потому что немногие просто любят читать интернет. Вот батюшки, мне многие говорят, знаешь как, я вот люблю прийти по старинке, раскрыть газету, почитать, что у нас там вообще происходит. Ответы на те вопросы, на которые просто нет времени подумать иногда. Да? Мы стараемся дать вот эти оперативные, ясные, блистательные иногда. А я бы сказал, не иногда, а вообще всегда. Замечательные, потому что такие, как Худиев, как Мраховский, как многие другие авторы наши пишущие, это сокровище по-настоящему. Их тоже, кстати, очень мало. Все думают, что если опубликовали, так их много. Их немного. Всего мало. Но задача это все собрать, как эти жемчужины. Много ракушек. А поди-то прыгни, закрыв нос, там, пробудь там 5 минут под водой, вытащи эти жемчужные ракушки, и там из них есть сотни, там, ну, одна жемчужная. Вот примерно так вот, просто чтобы люди понимали, как мы работаем. Вот так вот мы работаем.
18 лет назад, вы недавно написали в Фейсбуке, опять же, у себя, что 18 лет назад газета «Радонеж» предсказала ситуацию на Украине. Насколько сбылись прогнозы и какие перспективы?
А вы знаете, это был не столько наш прогноз, хотя он оказался чрезвычайно верным, если смотреть по поводу, ну, называя это прогнозом. Это было не прогноз, а аналитика. Мы просто раньше всех из всех возможных СМИ это все проанализировали, посмотрели и увидели, и ужаснулись. Казалось, что как, чтобы патриарх и папа были врагами настолько нашей церкви, чтобы они...
Патриарх какой, давайте уточним.
Варфоломей, конечно же, он же. Вот эта ситуация была... А почему она была проанализирована? И что, собственно, мы там увидели, вынесли на первую полосу сразу, потому что предупредить... Многие еще благодушествовали, думали, да как так, как и благодушествовал Ельцин со своим министром Козыревым, вот сейчас мы вступим в мировое сообщество, будем так, мы же такие же стали, никакого коммунизма уже нет, братьев, так мы такие же, как и вы, давайте же дружить. Так и мы думали, ну что же, мы вот христиане, как минимум, да. Оказалось, что интересы остаются интересами, мало того, религия была оценена известными спецслужбами как очень мощный фактор, инструмент борьбы тем самым. А мы живем в мире борьбы, войн. И сейчас уже очевидно, что мы живем в мире информационных войн. И то, что будут долбить по штабам, как на грамотной политике, что они делают, или военачальники, они долбят по штабам. И кто бы что бы ни говорил, русская церковь – это один из таких штабов. И удар будет нанесен по ней. И уже 30 лет тому назад, мы примерно, 25 лет тому назад, мы это просчитали и увидели, что война будет идти. И сейчас, когда в Екатеринбурге, в частности, происходят вот эти вот странные очень и умом непонятные совершенно, и не поняты еще до конца события, они очень интересны. Потому что это начало большой политической войны, которая вот таким образом с флагами антиклерикализации сейчас во всей стране будет. Екатеринбург только начало, потому что он центр нашей оппозиции. Как бы нарочитый такой центр получился. Несмотря на 100-тысячные ходы крестные, да, к Ганиной яме. Там проигрывается сейчас главный сценарий, который мы должны очень серьезно проанализировать и понять, что происходит, чтобы ответить на все вызовы. Сейчас, если раньше мы думали, как, уже в религию, святые святых, не полезно, как-то невозможно. Это же разговор с Богом. Как, куда? И это вы будете использовать в политических целях? Будем. Как? И вы будете влазить в нашу церковь и разделять ее ради политических своих соображений? Будем. И на Украину, чтобы отцепить ее от России, Госдеп только, а у него же еще партнеры у Госдепа, да? Вся Европа и другие страны, там Япония даже, она вполне в этом тренде находится. Туда вложено уже сейчас около 400 миллионов долларов. Вот просто на одну задачу – отделить. Отделить как? Основные, цивилизационные, мы говорим, это же платформа цивилизационная. Вера, язык, культура, основные вещи. Это, ладно, там политика, финансы, бог с ними, разберутся уж как-нибудь. А здесь нет. Нет, мы сюда-то как раз мы поняли, что это такое. Мы сюда влезем и будем вас резать по кусочку. Вот что.
Значительная часть вашей жизни связана как раз с Украиной. Вы родились, выросли в Одессе. Когда последний раз вы там были и как изменилась Одесса?
Очень интересный и длинный вопрос, потому что, хотя я был там всего лишь несколько дней на похоронах матери, 2 года тому назад, вообще-то большую часть жизни я прожил в Москве и в Одессе не так часто появлялся, даже, можно сказать, редко. Я в 80-м году приехал в Москву и уже остался, поступил в аспирантуру и уже с тех пор коренной москвич и никак себя иначе не ощущаю. Но вместе с тем, почему-то все остальные напоминают, не может Фейсбуком, а вы, оказывается, из Одессы и пытается со мной даже на одесском сленге говорить, понимаете, что немножечко забавно, но вместе с тем это так. Что же, изменилось ли? Вы знаете, как любопытно. Город миллионный, когда я уезжал, был в 80-м году. Вот за эти годы полмиллиона уехало, полмиллиона и полмиллиона приехало. То есть демографически город очень изменился. Громадная эмиграция евреев, конечно, из Одессы. И тот шарм, который был в Одессе, вот эта смеховая культура, которая очень обязана именно еврейской диаспоре в Одессе, она, такой мощной подпитки уже не имеет. Хотя город продолжает быть очень креативным. Масса каких-то интересных людей, интересные молодежные коллективы, идеи. Вот это странный одесский шовинизм, я его так называл, знаете, когда Одесса будет центром мира, да, они говорили, там песенки пели про это и так далее. Очень странная такая позиция, ощущение своей непровинциальности, безусловно. Потом Одесса и в советские годы никогда не ориентировалась на Москву. Если говорить о том, что, какие векторы ориентации, то одесситам вот эти, что имперская Москва, что националистический Киев были ужасно несимпатичны. Несмотря на то, что Одесса абсолютно русскоязычный город. Ну, город интернациональный, который не смешивался вместе с тем. Это не плавильный котел, как в Америке, как говорят, что вот все перемешались. Ничего подобного. Там русские достаточно особо жили, украинцы даже особо жили. Молдаванка откуда? Это молдаванский район, молдаванская. Потом итальянцы жили тоже достаточно своей жизнью. Если говорить вот в бытовом плане, то Одесса, конечно, изменилась, но сохранила свою идентичность, свою европейскость. А ее увидел, очень точно описал Александр Сергеевич Пушкин. Представляете, вот что называется философия или дух места. Да? Как интересно, он говорит, тут всю Европой дышит, веет. И он дальше в «Путешествиях Евгения Онегина» это очень красиво прописал, очень точно. И что до сих пор существует. Одесса всегда чувствовалась таким европейским городом.
Мы продолжим этот разговор в следующей программе. Время в эфире завершается. Спасибо за этот разговор.
Спасибо вам. Рад буду поговорить и на многие другие темы.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.